Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 19-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. Jizzaxlik fermerning birdaniga 5 o'g'li hibsga olindi.
Umar qilib qarnoqul o'zini osib o'ldirib bergan. Anasi o'ldirib bergandan keyin shu bola zabrida tergovchi bo'lib kelgandan keyin mendan qasos payida tushgan ekan.
Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari NATO sammitida ishtirok etishdan bosh tortishdi. Olimpiada mashalining Britaniya bo'ylab estafetasi boshlandi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Kattaroq temirni ko'tarish mashinaga yuklashayotganda bir bolaning qo'liga tushib ketgan. Qirqib tashlabdi mana hozir. Men bu ko'rdim o'zini.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshittirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari NATO sammitida ishtirok etmaydi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kecha AQShning Chicago shahrida bo'lib o'tgan NATO sammitida ishtirok etmasligi ma'lum qilingan edi. RIA Novosti agentligiga ko'ra, sammitda O'zbekiston prezidenti o'rniga Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiya ishtirok etadi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari shaxsan NATO bosh kotibi bilan sammitda ishtirok etish haqida taklif olgan, biroq Moskvadagi Izvestiya gazetasining xabar berishi, mintaqa davlatlar prezidentlarining barchasi NATO sammitiga bormaslikka qaror qilgan. 20-21 may kunlari o'tkaziladigan sammitda 60 dan ortiq davlat rahbarining qatnashishi kutilmoqda. Chicago sammitida NATO qo'shinlari 2014 yil oxirida Afg'onistonni tark etgandan so'ng bu mamlakatga ko'rsatiladigan xalqaro harbiy va moliyaviy yordam masalasi muhokama etiladi. AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Jorj Krol 18-may kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston-Amerika munosabatlarining amaliy jihatlari, jumladan turli darajadagi aloqalar muhokama qilingan. AQSh elchisining O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan 7-mart kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda ikki tomonlama aloqalarning hozirgi ahvoli va istiqbollari xususida fikr almashilgan edi. Ayni paytda juma kuni Malayziya, Ukraina va Xitoy Xalq Respublikasi elchilari ham O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Yuri Serkni Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasiga yangi rahbar etib tayinladi. Sterk joriy yil yanvar oyida O'zbekistondagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasiga qayta boshliq etib tayinlangan Norbert Justenning o'rnini egallaydi. Mutaxassisligi diplomat bo'lgan Yuri Sterk Bolgariya fuqarosi. Bolgariyadagi Noviniti axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, u Moskvaning xalqaro aloqalar va AQShning Kaliforniya shtatidagi Stanford universitetida tahsil olgan. Sterk Strasburg shahridagi Yevropa kengashida Bolgariyaning doimiy vakili lavozimida ishlagan. Yuri Sterk hozirda Bolgariyaning Isroildagi elchisi vazifasini bajarmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShda sanoat rivojlangan 8lik guruhining 2 kunlik sammiti boshlandi. Washington tashqarisida joylashgan Camp Davidagi muzokaralarda Gretsiyadagi qarzlar bilan bog'liq bo'hron, jumladan Yevro hududidagi bo'hron muhokama qilinmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama mezbonlik qilgan juma kungi uchrashuvda Eronning yadroviy dasturi, Suriyadagi vaziyat va Shimoliy Koreya kabi masalalar muhokama qilingani xabar qilindi. Demak, Barak Obama katta 8lik Afrikada yuzaga kelgan oziq-ovqat bo'hronini bartaraf etishga ko'maklashish tashabbusini qo'llashini bildirdi. Xitoylik ko'zi ojiz huquq faoli Chen Guachen bugun Pekindan AQShga jo'nab ketdi. Davlat departamenti e'lon qilgan bayonotda Chen universitetda o'qish uchun rafiqasi va ikki farzandi bilan AQShga kelayotgani bildirilgan. Undan oldin Chen Pekin aeroportida ekan va AQShga uchib ketmoqchi ekanini France Press axborot agentligiga ma'lum qilgan. Xitoydagi inson huquqlari ahvoli borasida Washington va Pekin o'rtasidagi diplomatik tortishuvga sabab bo'lgan Chen Guachen Xitoy hukumatining bir oilaga bir farzand siyosatini tanqid qilib kelgan. kelgani uchun ta'ziqqa uchragan. Gretsiya parlamenti bugun rasman tarqatib yuborildi va yangi saylov 17-iyun kuniga belgilandi. Parlament tarqatib yuborilishiga 6-may kuniga saylovdan keyin birorta siyosiy partiya koalitsiya hukumat tuzishga muvaffaq bo'la olmagani sabab bo'ldi. Hozir Gretsiyani 16 a'zodan iborat bo'lgan muvaqqat hukumat boshqarmoqda, ammo bu hukumat xalqaro miqyosda qarorlar qabul qilish salohiyatiga ega emas. Gretsiya Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasidan navbatdagi moliyaviy yordamni olish uchun Afina rasmiylari davlat sarf xarajatlarini qisqartirish haqida qarorlar qabul qilishi lozim. Biroq mamlakatda siyosiy bo'hron yuzaga kelgani Gretsiya Yevro hududidan chiqishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Eron dunyoning 6 yetakchi davlat rasmiylari bilan Bag'dodda bo'ladigan muzokaralarda Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar bekor qilinishi kerakligini aytdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparas Eron hukumati gazetasiga sanksiyalarning bekor qilinishi G'arbning Eron va uning yadroviy dasturiga nisbatan noto'g'ri yondashuvini o'zgartirishga qaratilgan dastlabki ishora bo'lishini bildirdi. Undan oldin Eron BMT Xalqaro Atom Energiyasi agentligi rahbari Yukiya Amanoning 21 may kuni Tehronga tashrif buyurishini olqishlagan edi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham kuzatib borasiz. Ayniqsa Ozodlik radiosini siz mobil telefonlari orqali ham o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan boshlaymiz. Jizzax viloyatining Zardor tumanidagi fermer 80 yoshli Yo'ldosh Bozorboyevning birdaniga 5 o'g'li hibsga olindi. 23 yoshdan 38 yoshgacha bo'lgan bu yigitlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasining 2-qismi, ya'ni tovlamachilik bilan ayblanmoqda. Fermer Yo'ldosh Bozorboyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, 23 aprel kuni kechqurun militsiya xodimlari kelib, uning barcha o'g'illarini olib ketgan va ayni paytda ular Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yo'ldosh Bozorboyevning aytishicha, bundan 2 yil oldin ularning paxtazoriga 700-800 talik qo'y suruvi tushgan va ancha paxtani yeb katta zarar keltirgan. Uning farzandlari paxtazorga tushgan qo'ylarni quvlagan, cho'ponlar suruvni haydab qochgan, biroq 20 tacha qo'yni ular ushlab uyga olib kelishgan va uni sotib paxta zararini qoplamoqchi bo'lgan. Biroq oradan bir kun o'tib tuman hokimi o'rinbosari kelib, bu qo'ylar Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining qo'ylari ekanligini va ularni qaytarib berish zarurligini aytgan. Shundan so'ng bu qo'ylar cho'ponlarga qaytarib berildi, deydi fermer Yo'ldosh Bozorboyev.
Bundan 2 yil ilgari birovda 700 qo'y bo'lganda, 700 qo'y. O'g'limning valisiga maydoniga Bollar bilan paxta maydoniga yozib yurgan. Keyin bollar bergan, nima qilyapsan degan haligi raisga ham ogohlantirgan. Molguzardagi Qirg'iz davlat fermi xo'jaligida bo'lganda, keyin tuman bu paxtani nima qilamiz endi buni degan. Endineke menga, sen bular endineke bir 20 tama qo'zi bergan. Paxtani sotib bajarasam deb. Keyin menga bilganda keyin menga qo'ng'iroq qildi, aka dedi, ularingiz noto'g'ri qilibdi dedi, hokimning maslahatchisi. A bu dedi, haliginin dedi, muzlabdi, uudinin dedi, qo'y aka dedi. Men mayatim uudiman, kenkadan men o'g'lim dedimda, sug'ib-sug'ib bolalarni egasiga berdirib berdim. Shuniman tinch edi. Bu 2010-da qon deb, endi bir yil endi shu hokimning gapidan tergovchining qizg'anchida bularni. Qarşı. Lekin bir yerde tergovchining ota ilgari üstten yazganımda tergovchining elevatorda qallarını kunira 160 marşın tamamdan qallar beterdi. Turkandara katkı apkarsan o şey. Qallar kendin prezidentçe yazdım. Bu qallar apkart yaptı. Bu talantlar kılap yege var mı yok mu? Onu kesirgenler kesirgende Yoldaşım Ziyadlar degen kep kesildi. Şunda tergavçunun atası Umar Kulip Sarnakul özünü asıp ötürüp vergen. Anası ötürüp vergenden ki şu bala zarbırda tergavçu bu kendine ki kendinden kaç tarz payıda düşken egen.
Deydi Yoldaş Bozorboy. Fermerning aytishicha shu bilan yopili qozon yopiluvchi qolgan edi. Biroq so'nggi paytlarda tuman hokimi Ergash G'aybullayevning g'ayriqonuniy ishlari ustidan u O'zbekiston prezidentiga shikoyat arizasi yozgan. Bu shikoyat mana bulardan iborat edi, deydi Yoldaş Bozorboyev.
Hokimning birinchi kampaniyasi zarbdorga kelgandan keyin yozda 30 chinor qamati o'zining uyiga keltirib chinorni olib Kınar kesilince köylüden adamlarla teyzenip yürüdü. 264'te kınar kesilirken birinci ülke geldi. Büyük yaparken. Numarasına. Bundan geç yetinci yıl gene başlar kesilir. Zerden de kalmaz. Üçüncü yıl yemek kesilir. Yeni kuruma sarmaçtı. Kınar kesilir. Menaşim kınar kesilir. Bilin kuruşetten bana. Bu bilmeydi bu. Bu düşünme kıl bensin kuruma sarmaçlar. Ne kadar bunu kaparıp kamak uğraşlar kınar kesilir. Bu hasımlı kılan işi bu. Ne için duvarlı? Ana sunsun başlandı birincisi. Yeşilsin birincisi. Yerde kıran işi birbirine tutunla sararsanı satıp hatimde gergen için o işatı bıraksanla 15'te kamarda gergen. Bundan sen yükselsizlik de yükselsin öden 657'te kamarda yetkirgen birbirine yetkirgen piyat yetkirgen. Başkalarını piyat ne yapacaklardı? Bunlar da kanunu de para çıkarıp piyat yetkirgen. Ama tıpkı nima keyini yok ki başkanlar hemen yarım tergettirmeydi bu. Ne için bulan bir tergettirmeydi bu. Ne için bulan bir tergettirmeydi bu. Bunlar tergettirmeydi. Gelen malumunda prezidenti lazım değil mi? Ha keyini var mı yok mu? Beni kıyı yaptı bu. Ya kudilerdi ben başka gelerdi ki. Arasından başlandı.
Dedi fermer Yoldaş Bozorboyev. Yoldaş Bozorboyevning ovozini telefon sifati yomon bo'lganligi uchun ham yaxshi anglab bo'lmadi. Jumladan Yoldaş Bozorboyev fermerning Zardor tumanidagi 364 ta chinorlarni kesib o'zining bir imorat qurdirgani hamda tomorqaga yerlar sotgani va boshqa iqtisodiy jinoyatlari haqida O'zbekiston prezidentiga yozganligini aytadi. Yoldaş Bozorboyevga ko'ra hokim, tuman prokurori, militsiya boshlig'i fermerning ariza yozganligidan qasd olish uchun 2 yil oldin bo'lgan voqeani endi jinoiy ish sifatida ochib, uning o'g'illarini javobgarlikka tortmoqchi bo'lyapti. Ayni paytda uning o'g'illari Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatorida qiynoqlarga solinayotgani haqida ham fermer gapirdi. Fermer o'g'illarini himoya qilayotgan advokat Ahmad Qodirovning mikrofonsa suhbatda aytishicha, bu jinoiy ishda chigalliklar juda ko'p va oqlov tomoni tergov jarayonida yoki sudda bu chigalliklarni isbotlashga harakat qiladi. Advokat fikricha, bu o'rinda fermer o'g'illarining hech qanday bir jiddiy aybi yo'q. Aksincha, bu holatda paxtazorga qo'ylarni boqqan cho'ponlar va qo'ylarning egalari jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. Ozodlik radiosi bu voqeaga munosabat olish uchun Zardor tuman hokimligi hamda ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'landi. Afsuski, ular bilan bu mavzuda suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi bu voqea rivojini yana kuzatib boradi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib boryapman. Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari bir yoqadan bosh chiqarib, NATO sammitida ishtirok etishdan bosh tortdilar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston prezidentlari tarixda birinchi marta NATO sammitiga rasman taklif qilindilar. Biroq Moskvadagi Izvestiya gazetasining xabar berishicha, mintaqa davlatlari prezidentlarining barchasi NATO sammitiga bormaslikka qaror qilgan. Bu borada matbuotda bildirilgan fikrlarini Bishkekdagi hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Prezident Karimov ham mintaqaning boshqa prezidentlari kabi dunyoning qudratli harbiy ittifoqi rahbarlari yig'iniga bormaslikka qaror qilgan. RIA Novosti axborot agentligining yozishicha, sammitda O'zbekiston prezidenti o'rniga tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiya qatnashadi. NATO sammiti kun tartibiga bosh mavzu o'laroq 2014-yilda xalqaro koalitsiya kuchlari olib chiqib ketilganidan so'ng Afg'onistondagi vaziyatni barqaror saqlab qolish, bu mamlakatga harbiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatish masalasi kiritilgan. Qirg'izistonlik siyosatshunos Uruzbek Moldaliyevning Qirg'iztak agentligiga bildirishicha, Markaziy Osiyo davlatlari davlatlari prezidentlari Rossiya bilan hamjihat ekanliklarini namoyish etish maqsadida ham mana shunday qarorni qabul qilganlar. Chunki NATO sammitida Rossiya prezidenti Putinning ishtirok etishi ham kutilmayapti. Putinning o'rniga Rossiya delegatsiyasiga Tashqi ishlar vazirligining 2-chi darajali rasmiysi Zamir Qabulov rahbarlik qilishi kutilmoqda, deb yozadi Regnum axborot agentligi. Qirg'izistonlik siyosatshunos O'zbek Moldalievning fikricha, bundan tashqari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining so'nggi sammitlarida tashkilotga a'zo davlatlar siyosatini muvofiqlashtirish yuzasidan qat'iy qarorlarning qabul qilingani ham Markaziy Osiyo prezidentlarining NATO sammitiga bormasligi sabablaridan biridir. Postsovet davlatlari liderlarini AQShning muayyan maqsadga yo'naltirilgan siyosati sifatida qabul qilinayotgan arab bahori sindromi bezovta qilmay qo'ymaydi. Shuning uchun ham postsovet davlatlari liderlari Kreml atrofida yig'ilmoqda, deb fikr bildirgan O'rozbek Moldaliyev Qirg'iztak axborot agentligiga. Rossiyalik tahlilchilar Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlarining NATO bilan hamkorligi murakkab kechayotganiga urg'u beradilar. Moskvadagi AQSh va Kanada instituti rahbari o'rinbosari Pavel Zalatyaryovning aytishicha, NATOning o'tgan yili Lissabonda o'tgan sammitida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bilan hamkorlik qilmaslik pozitsiyasi ilgari surilgan hujjatlar qabul qilingan. Afg'oniston bo'yicha ekspert Vyacheslav Nekrasov esa Moskvada nashr etiladigan Izvestiya gazetasiga NATO kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Shanghay hamkorlik tashkilotini o'zining jiddiy raqobatchisi sifatida talqin qilishini aytadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Shanghay hamkorlik tashkilotini NATO mintaqada AQShning harbiy bazalarini ochishga to'sqinlik qilayotgan asosiy kuch sifatida qabul qiladi. AQSh bu tashkilotlarga a'zo bo'lgan davlatlarni bir-birlaridan ajratib tashlashga urinmoqda. Mintaqa davlatlari rahbarlari juda tajribali siyosatchilardir. Ular kuchli o'yinchilarga chayib berish san'atini yaxshi o'zlashtirishgan. Shuning uchun ham Markaziy Osiyo prezidentlari NATO sammitiga o'zlari bormay, 2-chi darajali shaxslarni jo'natishmoqda. Ular NATOning Afg'oniston yuzasidan o'zlariga yo'llagan mujdalarini mana shu shaxslar orqali oladilar va keyingi harakatlari qanday bo'lishini o'ylanadilar, degan Vyacheslav Nekrasov Izvestiya gazetasiga bergan suhbatida. NATO sammiti Chicago'da yakshanba kuni ochiladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Chicago'da NATO sammitiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Bir necha ming odam transport harakatiga to'sqinlik qilgan holda norozilik yurishi o'tkazdi. Politsiya bilan to'qnashuvlar bo'lmadi. NATO sammiti ochiladigan yakshanba kuni ham Chicago'da ommaviy norozilik yurishlari o'tkazilishi kutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz va bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta do ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Ozodlik to'qinlarida Spragadan gapiryapmiz. 19-may kuni yozgi olimpiada mash'alini Britaniya shaharlari bo'ylab olib o'tish estafetasi boshlanadi. Mash'alni 70 kun davomida mingdan ortiq shahar va qishloqlardan o'tib Londonga qaytadi. Olimpiada o'yinlarining ochilish marosimi esa 27-iyul kuni bo'lib o'tadi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
2012-yilgi London yozgi olimpiadasi 27-iyul kuni ochilishidan oldin olimpiada mash'ali Britaniya bo'ylab 70 kunlik safarini boshladi. Olimpiada mash'ali estafetasi shanba kuni Angliya janubi-sharqida joylashgan Lens Endda boshlandi. Birinchi estafetada mash'alni yaxtada suzish bo'yicha 3 marta olimpiada oltin medali sohibi bo'lgan Ben Ainsley ko'tarib yugurdi. U Reuters muxbiriga katta hayajon bilan mash'alni ko'tarib yugurganini aytdi.
Amazing for me is growing up in this part of the world in Cornwall for the Olympic torch to set off here around the nation.
Bu juda ajoyib. Cornwallda o'sib ulg'aygan men kabi inson uchun London 2012 olimpiadasi mash'alining mamlakat bo'ylab estafetasini shu yerdan boshlash juda faxrlidir. Bu juda ajoyib, dedi Ben Ainsley. 001 raqamli maykada olimpiada mash'alini ko'tarib Lens End ko'chalari bo'ylab yugurgan Ainsleyni yuzlab odam qarsaklar bilan kutib oldi. Keyin Ainsley mash'alni 18 yoshli serfer Anastasiya Svalovga topshirdi. Londonga yetib kelib, yozgi olimpiada musobaqalariga start berguniga qadar mash'al Britaniya bo'ylab 13 ming kilometrlik yo'lni bosib o'tish rejalangan. 1019 ta katta va kichik shaharlar hamda qishloqlar bo'ylab olib o'tiladigan olimpiada mash'alini qariyb 8 ming sportchi ko'tarib yuguradi. Olimpiada mash'ali 3-7 iyun kunlari Shimoliy Irlandiya va Irlandiya Respublikasi hududlari bo'ylab olib o'tilgandan so'ng yana Britaniyaga qaytadi. Olimpiada mash'alini turli yoshdagi odamlar ko'tarib yuguradi. Ular orasida eng keksa odam 100 yashar ayol bo'ladi. Bundan tashqari sobiq va hozirgi olimpiada chempionlari, shuningdek Afg'oniston urushida yaralangan askarlar ham mash'al ko'tarib yugurish estafetasida ishtirok etadilar. Olimpiada mash'ali 19-may kuni Lent Endga Kuldroz flot stansiyasidan harbiy dengiz flotiga qarashli qidirish va qutqarish vertolyotida olib kelindi. Mash'al Kuldrozga juma kuni kechqurun Afinadan maxsus reysda keltirilgan edi. Olimpiada mash'alini keltirgan samolyot bortida Britaniya malikasi Anna, olimpiada o'yinlari raisi Sebastian Coe, London hokimi Boris Johnson, Angliya futbol terma jamoasining sobiq sardori David Beckham ham bor edi.
Britaniya bo'ylab Olimpiada mash'ali estafetasi boshlandi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz esa Afg'onistondan olingan. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakatda faoliyat olib borayotgan yollanma politsiya tomonidan inson huquqlari oyoq osti qilinayotganini iddao qilgan. Mazkur komissiyaning shanba kuni poytaxt Kobulda nashr etilgan hisobotida bu borada batafsil ma'lumot berilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Ushbu hisobotda hukumatning mas'ul idoralaridan mamlakatning ayrim hududlarida inson huquqlarini oyoq osti qilgan yollanma politsiya mulozimlarini jazoga tortishlari so'ralgan. Hisobotda shuningdek yollanma politsiyachilar tarafidan Afg'onistonning turli mintaqalarida qotilliklar sodir etilgani, aholi ozor aziyat qilingani, o'g'irlik hamda jinsiy tajovuzlar amalga oshirilgani qayd etilgan. Shanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida yollanma politsiyachilarni ba'zi bir joylarda davlat muxoliflari bilan yaqin aloqada ekanlikka ham muttaham qildi. Xonim Samar ushbu vaziyat davom etgan taqdirda 2014-yildan so'ng mamlakatda ichki nizolar qayta takrorlanishi mumkinligi borasida ogohlantirdi.
Va surat mushahhas dar ba'zi viloyat ino mufid voqeishdan, vale dar ba'zi viloyat ino taqatiy yo'q.
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i ba'zi bir mintaqalarda yollanma politsiyachilar xodimlari yaxshi amal qilganliklarini ham rad qilmaydi. U hukumatning mas'ul organlaridan yaxshi o'tmishga ega bo'lgan savodxon shaxslarni yonlanma politsiya saflariga jalb etishlarini so'radi. Aytib o'tish kerakki, Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari Barak Obama tomonidan e'lon etilgan reja asosida xalqaro harbiy kuchlar 2014-yilda Afg'onistonni tark etadi. Mamlakat xavfsizligini ta'minlash mas'uliyati butunlay Afg'on xavfsizlik kuchlari zimmasiga yuklatiladi. Ayni holda Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zchisi Siddiq Siddiqiy shanba kuni poytaxt Kobulda tashkil etilgan matbuot anjumanida Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi tomonidan yollanma politsiyachilarga qarshi aytilgan iddaolarni rad qilib, Ichki ishlar vazirligi mazkur politsiyachilar faoliyatini har doim yaqindan kuzatib bormoqda dedi.
Nazariyoti ke tavassut nihodai muxtalif matramesha bodras politsiya mahalliy va yo bashakl gustarda matramesha ke go'yo
Mazkur vazirlik tomonidan nashr etilgan ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab yonlanma politsiyachilar soni 13 ming kishini tashkil etadi. Ular mamlakatning 66 tumanida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha jiddiy bir shaklda faoliyat olib boradilar. Yaqinda Los Angeles Times kundaligi ham Pentagonga asoslanib, Afg'onistonda yonlanma politsiyachilar aholini ozor aziyat qilib, ularning mol-mulklarini tortib olganliklari borasida yozgan edi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi Pentagonning ushbu iddaolari ham mavjud haqiqatlar asosida aytilmaganini ta'kidlaydi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimiz xabari edi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari NATO sammitida ishtirok etmaydi. AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Jorj Kroll 18 may kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton Yuristerkni Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasiga yangi rahbar etib tayinladi. AQShda sanoati rivojlangan 8-lik guruhining 2 kunlik sammiti boshlandi. Xitoylik ko'zi ojiz xufoli Chen Guachen 19 may kuni Pekindan AQShga jo'nab ketdi. Gretsiya parlamenti 19 may kuni rasman tarqatib yuborildi va yangi saylov 17 iyun kuniga belgilandi. Eron dunyoning 6 yetakchi davlati rasmiylari bilan Bag'dodda bo'ladigan muzokaralarga Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar bekor qilinishi kerakligini aytdi. Hurmatli tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishni taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире совместная Центральноазиатская программа «Перекресток». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Приветствуем вас.
В очередной программе «Перекресток» вы услышите следующие репортажи о важных событиях, произошедших и происходящих в странах Центральной Азии, и мнение экспертов о них.
Правозащитники призывают мировое сообщество защитить тысячи политических узников, заключенных в тюрьмах авторитарных режимов Центральной Азии.
В Казахстане началось судебное разбирательство вокруг имени и роли исторической личности казахского зарубежья Мустафы Шокай.
Вернется ли Ташкент к союзническим отношениям с Россией на фоне очередного, третьего восхождения Владимира Путина во власть?
Уважаемые слушатели, далее наши коллеги из казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб радио «Свободная Европа», радио «Азаттак» и наши корреспонденты на местах более подробно расскажут об этих и других событиях. Сегодня программу ведут Султанхан Аккулы
и Айнура Джекшегызы.
Оставайтесь на волнах Центральноазиатских служб радио «Свободная Европа», радио «Азаттак».
На заседании Хельсинской комиссии США, прошедшее 15 мая, активисты и правозащитники призвали мировое сообщество защитить тысячи политических узников, заключенных в тюрьмах авторитарных режимов Центральной Азии. Председатель Хельсинской комиссии конгрессмен Кристофер Смит в числе политических заключенных Туркменистана назвал имена Анакурбана Аманкылычева и Сапардурды Хаджиева.
В числе этих 50 человек, которые были арестованы и осуждены по так называемому делу о покушении на Сапармурата Ниязова в его бытность президентом Туркменистана, о которых в течение почти 10 лет не было и нет никаких сведений, были названы имена бывшего министра иностранных дел Туркменистана Бориса Шихмурадова и бывшего дипломата Батыря Бердыева.
Наша коллега с туркменской службы Алтын Магауина связалась с супругой Бориса Шихмурадова Татьяной, которая ей рассказала о попытках найти какие-либо сведения о своем муже.
Татьяна, 15 мая на заседании Хельсинской комиссии США выступил председатель этой комиссии конгрессмен Кристофер Смит и в числе других политических заключенных назвал имя вашего супруга Бориса Шихмурадова. Как известно, Борис Шихмурадов с остальными активистами был арестован в 2002 году в связи с так называемым покушением на бывшего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова. И с тех пор о нем его родные и близкие не могут получить никаких известий. Как вы думаете, выступление конгрессмена Смита может повлиять на то, чтобы вам все-таки предоставили информацию о вашем супруге?
Я думаю, что, в принципе, можно на это рассчитывать, и я на это надеюсь, потому что, как вы понимаете, прошло уже практически 10 лет, и те адресаты, к кому я обращалась с просьбами оказать содействие в получении, ну, по крайней мере, информации о том, жив мой муж и где он находится, я не получила. Поэтому любая воля, как говорится, политическая воля представителей зарубежных стран, она для меня очень важна, потому что в настоящее время я не вижу поддержки в России. Несмотря на то, что я и мой муж, мы являемся гражданами России, но за все без малого 10 лет никакой реальной помощи, никакой реальной поддержки от российских властей я не получила. Тем более, что мы имеем уже факты того, когда вмешательство американских сенаторов помогали освободить из психиатрических лечебниц, из мест заключения туркменских диссидентов, правозащитников. Мы об этом знаем, и мы очень благодарны американской стороне за такую поддержку.
Татьяна, а вот с тех пор, как Бердымухамедов пришел к власти в Туркменистане, сколько раз к нему вы обращались? Напрямую или через российское посольство?
Через российское посольство я не обращалась. Я писала Бердымухамедову минимум 4, может быть, 5.
А к российскому президенту вы пытались обращаться?
К российскому президенту и в администрацию президента, и лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву я обращалась, и, как правило, я старалась приурочить это к встрече между Медведевым и Бердымухамедовым. И я очень рассчитывала, что, возможно, этот вопрос поднимется. Мне тогда дали ответ, что во время переговоров Дмитрия Анатольевича Медведева с президентом Туркменистана вопрос об этом не поднимался, понимаете как? То есть они мне не говорят, они не хотят об этом говорить. Тем более сейчас, после того, как к власти пришел Владимир Путин, эти события произошли в то время, когда он был президентом России, он в курсе всех этих событий, он после этого неоднократно встречался с президентом Туркменистана, ему это не нужно, он не хочет этим заниматься, а раз не хочет заниматься этим президентом, кто будет из подчиненных поднимать этот вопрос.
Татьяна, а вот в какие международные организации вы обращались по поводу задержания Бориса Шахмурадова и по поводу того, что в течение 10 лет вам вообще не дают никакую информацию о нем?
Ну, вы знаете, что в свое время я как-то очень рассчитывала на помощь со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я дважды принимала участие в работе совещаний ОБСЕ, даже выступала на одном из этих заседаний, рассказывая о том, что в Туркменистане нарушаются права человека. Я пыталась завязать контакт с представителями Красного Креста, регионального представительства. Я знаю, что руководство этого регионального представительства уже несколько раз посетило Туркменистан. Просто дело в том, что по их статусу Красный Крест не публикует отчетов своих. Поэтому я после каждого визита представителей Красного Креста пишу и задаю вопрос, поднимался ли этот вопрос, была ли возможность встретиться с заключенными. Но, как правило, мне отвечают, что пока, так сказать, у нас идет наработка в контактах. Они очень рады тому, что Туркменистан наконец пустил на свою закрытую территорию представителей Красного Креста. До недавнего времени об этом, в общем-то, мечтать не могли. Поэтому они очень осторожны, и они пока не могут сообщить ничего конкретного. Я подавала жалобу в офис Верховного комиссара по правам человека. С этого времени уже прошло более года. Я обратилась с жалобой на то, что Туркменистан нарушает конвенцию о политических и гражданских правах в отношении моего мужа и также в отношении меня. Эту жалобу рассмотрели, эта жалоба была отправлена в Туркменистан для дачи комментариев по этому поводу. Сказали, что пока никакого ответа нет. Если нет результата, то как вообще дальше, а что дальше? Вы знаете, Алтын, вот первое время, я говорю, вот 10 лет прошло, это мне, я сейчас когда думаю об этом, мне аж страшно становится. Первое время я думала, что нужно вот требовать того, чтобы человека освободили. На втором этапе я стала думать уже о том, что надо требовать того, чтобы пересмотр дела был. Потом, и вот так вот дальше, вот сейчас самое главное мое желание узнать, он жив и где он находится. Вот и все.
Вы слушали интервью с Татьяной Шихмурадовой, супругой Бориса Шихмурадова, осужденного по делу о покушении на бывшего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, проведенное нашей коллегой из туркменской службы Алтын Магауиной.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободной Европы», «Радио Свобода». Свобода. Продолжаем программу.
В пятницу в Казахстане закончилось судебное разбирательство вокруг исторической роли и мести Мустафы Шокая.
Суд начался по иску автора и режиссера документального фильма «Дорогами Мустафы Шокая» Касымхана Бегманова за негативное мнение об исторической личности казахского зарубежья Мустафы Шокая, который был оппонентом советской власти в первой половине 20 века.
Касымхан Бегманов требовал взыскать более 30 тысяч долларов с журналистов газеты «Флэш» в городе Усть-Каменогорске за то, что его героя Мустафу Шокая назвали пособником фашистов. Ответчики же говорят, что вправе иметь свою точку зрения. Суд, который закончился в прошлую пятницу, не удовлетворил иск Бегманова. Отметим, что предлагаемый вам репортаж Светланы Глушковой из Астаны был передан до завершения этого суда.
Документальный фильм о Мустафе Шокае показали в прошлом году в Усть-Каменогорске. Инициатором презентации выступила городская администрация. Масс-медиа в рамках госзаказа предлагали осветить это мероприятие за деньги. Журналисты частной газеты «Флэш» фильм посмотрели, но писать хвалебную статью не стали. Вместо этого опубликовали два критических материала. В одной из этих статей ее автор Денис Данилевский и по совместительству главный редактор газеты написал, что в годы Второй мировой войны Мустафа Шокай сотрудничал с гитлеровской Германией. Из пленных красноармейцев он создал «Туркестанский легион», который должен был брошен на борьбу с советскими войсками. Журналист называет Мустафу Шокая фашистским прихвостнем, стоявшим по другую сторону окопа. Подобные выводы журналистов не понравились режиссеру фильма Касымхану Бегманову. Он считает, что газета распространила негативную информацию о его фильме и оскорбила его лично.
У них точка зрения – это устаревшая точка зрения. То, Мустафа Шухаев – это национальный герой. Я специально по всему миру искал его недостатки. 8 стран объехал и не нашел вот недостатку. Это обидно вообще, понимаете?
По словам режиссера, он не снимал фильм о деятеле, который в годы войны сотрудничал с фашистами, а снял фильм о политике, который верно служил казахскому народу и был предан идее его независимости. Но эти тезисы главный редактор газеты Денис Данилевский трактует иначе. Он говорит, что газета никак не оскорбляла автора и режиссера фильма, а привела общеизвестные факты. По его мнению, это судебное разбирательство – бесперспективное дело, так как в суде им придется спорить, кем является Мустафа Шукай – героем или злодеем. Денис Данилевский уверен, что здесь вопрос идет не сколько об исторической личности, а о том, может ли человек высказывать свое мнение или нет.
Исторической личности разные мнения могут быть. Он понимал, что снимает фильм такой противоречивой личности. Мнение было самое неоднозначное. Достаточно в интернете набрать в поисковике Мустафа Шукай, там тысяча героев. Пособником фашиста он называет героем. Мы считаем, что он пособник фашиста, но мы это мнение высказали.
Денис Данилевский, историк по образованию, в своей статье делает ссылку на работы доктора политических наук Бахыт Садыковой. Она, по его словам, писала, что имя Мустафы Шокая при советской власти связывали с Туркестанским легионом и его посещением лагеря военнопленных в Германии, где он проводил разъяснительную работу среди них и составлял списки отобранных им военнопленных. Но доктор политических наук Бахыт Садыкова не спешит вставать на чью-либо сторону в этом споре. Она считает, что режиссер и журналист преследуют свои цели, ввязавшись в этот конфликт, и хотят заработать себе очки на горящей теме Мустафы Шокая.
Данилевский пишет там так. Мой дед пропал без вести, а отец Михеева участвовал в войне. Поэтому, говорит он, нас возмутило, что из Мустафы Шокая делает героя. Вот поэтому я не хочу высказываться. Если нужно будет высказаться, то только в том случае, если Данилевский и Михеев доказывают, в этом виноват Мустафа Шукай.
Не успел начаться суд, как оппоненты начали жаловаться на угрозы в свой адрес. Главного редактора газеты Дениса Данилевского пригрозили убить, если он не извинится. Сообщения о расправе с ним и членами его семьи были опубликованы на форуме сайта газеты и надиктованы неизвестным на автоответчик редакции, говорит Данилевский. О неприятных звонках на домашний телефон и оскорблениях в свой адрес говорит и Касымхан Бегманов. По его словам, это началось после того, как его исковое заявление выложили в интернете. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вернется ли Ташкент к союзническим отношениям с Россией в связи с возвращением Владимира Путина в Кремль? Это следующая тема нашей программы.
Это не риторический вопрос. Дело в том, что президент Узбекистана Ислам Каримов все еще считает, что с Путиным можно пойти на разведку. Эту мысль он выразил на двусторонней встрече, которая состоялась 15 мая в рамках неформального саммита Содружества независимых государств.
В ответ на эти слова Каримова Путин сказал, что Россия относится, всегда относилась и намерена в будущем относиться к Узбекистану как к одной из ключевых стран в регионе.
По тону и лексике высказывания президента Узбекистана можно предположить, что с историческим, по его мнению, возвращением Путина на президентскую должность отношения Москвы и Ташкента серьезно изменятся.
Так ли это? Вернется ли Ташкент к союзническим отношениям с Россией, о чем в ноябре 2005 года в Москве был подписан соответствующий договор? Эти вопросы корреспондент узбекской службы радио «Свободная Европа» радио «Азаттык» Сарвар Усман задал узбекским и российским политологам.
На встрече с Путиным Каримов всячески убеждал первого в своей искренности.
Действительно, я в вашем лице вижу человека-прагматика. Человека, который реально смотрит на то, что происходит вокруг.
По мнению узбекского политолога, политического эмигранта, проживающего во Франции, Камалетдина Рабимова, можно верить искренности Каримова, когда он поздравляет Путина с третьим сроком, потому что сам он остается бессменным президентом уже более 20 лет. Но во всем остальном, и в частности, в вопросе возврата к союзническим отношениям, сказать то же самое сложно.
Каримов и Путин итфакшилике кайтши ихтималдан жуда хам узак. Гепшимдаки Каримов олдыге уше пейтте конкрет вазифалар койган иди.
Возврат Каримова к союзническим отношениям с Путиным маловероятен. Дело в том, что в 2005 году, когда он подписывал договор о союзнических отношениях, перед Каримовым стояла конкретная задача – сохранить режим после андижанских событий, спасти режим от полной изоляции. А сегодня та задача полностью выполнена.
Говорит Рабимов. По его мнению, Каримов будет стараться не идти на открытый конфликт с Путиным, но и в то же время будет и дальше игнорировать его инициативы, такие как Евразийский союз. Алишер Илхамов из Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета также, как и его коллега из Парижа, считает, что Каримова к подписанию договора о союзнических отношениях с Москвой подвигли андижанские события. Говоря о характере сближения Ташкента с Москвой в 2005 году, Ильхомов сказал:
«Ну, я думаю, что то, как бы, сближение с Россией носило как бы эпизодический характер и не было частью какого-то долговременной стратегии, которую Каримов придерживался с самого начала своего правления, которая заключалась как бы в таком систематическом таких шагах по дистанцированию от России, поскольку с точки зрения как бы внешних угроз, но с точки зрения Каримова, Россия представляется один из его источников. Один из источников, значит, ну, безопасности страны, ее независимости и правления самого Каримова».
Говорит политолог из Лондона Алишер Ильхомов. Эксперт Московского центра Карнеги, политолог Алексей Малащенко, считает, что в отношениях Каримова с Путиным не приходится ожидать серьезных качественных изменений.
А я не знаю, какая будет динамика отношений. Я думаю, что никаких качественных изменений не произойдет, потому что Путин останется Путиным, а Каримов останется Каримовым. Тем самым Каримовым, который не хочет участвовать ни в Евразийском союзе, ни тем Каримовым, который бы мог что-то сделать для более активного своего присутствия в ОДКБ.
На вопрос радио «Азотлить» о перспективах Евразийского союза, в который Каримов не торопится вступать, Алексей Малащенко ответил так.
Вы знаете, что это все пока что большая утопия. И в Узбекистане это очень хорошо понимают. Пока что есть достаточно прочные российско-казахстанские отношения и примкнувшая к ним Беларусь. А все остальное поживем, увидим.
Это был российский эксперт Алексей Малащенко. По мнению Камалетдина Рабимова, на перспективу отношений Москвы и Ташкента нужно смотреть через призму предстоящей смены власти в Узбекистане.
Узбекистан хакимет алмашину палласи яклашиб барепти. Мана шу хакимет алмашину палласида.
Узбекистан приближается ко времени смены власти. И в такой момент, если вы заметили, не только Россия, но и Запад старается улучшить отношения с Узбекистаном. Влияние Путина в вопросе подбора преемника Каримову больше, чем у других государств и политиков. Исходя из этого, можно предположить, что будет иметь место какое-то давление со стороны Москвы. Но я думаю, они не приобретут ультимативных форм.
Албатта маълум бир босимлар бўлади, лекин бу мисли кўрилмаган ва ўша ультиматум формасидаги босимлар бўлмаса керак деб ўйлайман.
Говорит узбекский политолог, политический эмигрант, проживающий во Франции, Камалетдин Рабимов.
Это был рассказ нашего коллеги из узбекской службы Сарвара Усмона.
Далее в программе.
23-летняя жительница Аша вынуждена покинуть Кыргызстан в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Таджикские спортсмены готовятся к участию на Олимпийских играх в Лондоне.
Оставайтесь на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
В студии Султанхан Аккулы из казахской службы
и Айнура Джекшигзе из киргизской редакции.
23-летняя жительница города Ош вынуждена покинуть Кыргызстан в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Она вынуждена сделать это из-за непонимания окружающих ее людей. Айдай внешне похожа на девушку, но больше чувствует себя мужчиной. Это проявилось еще во время учебы в школе. Никто не знал о ее переживаниях, хотя хотелось высказаться.
Эксперты признаются в том, что права сексуальных меньшинств в Кыргызстане нарушаются, несмотря на то, что власти постоянно декларируют о правах человека. Рахат Кенешева из Бишкека расскажет об этом более подробно.
Где-то в 8 классе я почувствовала, что не такая, как все. У меня не было влечения к парням. Наоборот, мне нравились девчонки. И я пыталась к ним проявлять внимание и шутить.
В прошлом году Айдай закончила учебу в одном из медицинских училищ в городе Аши и устроилась на работу в поликлинику. Но некоторое время спустя она вынуждена была уволиться. Ей приходилось выслушивать нарекания своих коллег о том, что она одевается в мужском стиле, и это стало одной из причин ее увольнения из медицинского учреждения. После этого Айдай устроилась на работу в неправительственную организацию и через интернет познакомилась с девушкой, которая разделяет ее чувства.
Мои родители хотят, чтобы я вышла замуж, родила детей. Недавно приходили сваты и пытались склонить к замужеству, но я отказалась, потому что нет желания. Если бы я не приостановила подготовку к свадебному торжеству, то тогда я вынуждена была бы рассказать о себе. Мои мама и папа не вынесут такого позора, поэтому решила уехать в Россию. Думаю, что оттуда не вернусь, ибо там есть люди, которые разделят мои взгляды на жизнь.
Айдай не первый человек, который уезжает из страны из-за своей нетрадиционной ориентации. Полтора года назад 28-летняя жительница Джалабадской области вынуждена была покинуть страну и уехать в Россию, о чем она проинформировала общественную организацию «ТАИС плюс 2». Некоторые эксперты заявляют, права сексуальных меньшинств в Кыргызстане нарушаются, несмотря на то, что власти постоянно декларируют о правах человека. Говорит представитель общественного объединения «Лабрис», занимающегося защитой прав ЛГБТ-сообщества, Вероника Юрьева.
Именно по обращениям мы не ведем статистики, но я могу сказать, что люди из ЛГБТ-сообщества приходят к нам каждый день. Вот буквально два дня назад представители Лабрис ездили в РОВД, писали заявление по поводу того, что человек ограничивает собственная семья, ограничивает свободу его передвижения, потому что семья узнала об его отношении к ЛГБТ. Вот, и никто, кроме Лабрис, не может ему сейчас помочь, потому что у него забрали паспорт, его держат дома.
В эти дни в Кыргызстане проходит неделя, которую назвали «Кыргызстан. Вместе против гомофобии и трансфобии». Проводятся различные встречи, акции. В молодежном ток-шоу на Азатеке представителям ЛГБТ-сообщества не раз задавали вопрос, зачем им нужна правовая помощь, неужто она так необходима, мол, кто вам мешает жить в свое удовольствие. По словам Вероники Юрьевой, ничего удивительного в том, что в Кыргызстане существуют такие организации, нет.
Есть же организации, которые занимаются определенными группами. То есть эти организации, которые занимаются защитой прав женщин. Есть организации, которые занимаются защитой прав детей. Лабрис занимается защитой прав ЛГБТ. Это не значит, что права женщин другие, чем ЛГБТ и у детей.
Многие считают представителей ЛГБТ людьми с отклонениями, прежде всего психическими. Но психолог Ольга Коржова заявляет.
Гомосексуальность, как лишь это сексуальная ориентация, это норма. Это не извращение. То есть ученые всего мира говорят о том, что это норма.
Однако молодой журналист, историк Дайыр Орумбеков уверен, проблема здесь в другом.
О каких правах тут может идти речь? Вообще должно быть стыдно обсуждать этот вопрос. Он противоречит нашему менталитету. Разве на это может пойти нормальный человек?
Представители сексуальных меньшинств Кыргызстана обратились в международные организации с жалобой на нарушение своих прав. В жалобе говорится, что они испытывают давление со стороны не только общества, но и представителей правоохранительных органов. За комментарием мы обратились в МВД. Представитель пресс-службы министерства Ирнис Усманбаев сообщил Азаттыку, что в марте месяце от одной из организаций по защите прав ЛГБТ поступила жалоба на действия милиционеров, однако она оказалась необоснованной.
Мы провели служебное расследование. Выяснилось, что никто их не задерживал, не проверял и не доставлял в РОВД.
По словам самих представителей ЛГБТ-сообщества, они испытывают моральное давление со стороны других людей и своих семей, а от правоохранительных органов силовое и материальное притеснение. Общественная организация «Кыргызиндиго» каждый год отправляет отчет в международные организации. До 80% жалоб в них связаны с произволом сотрудников следственных органов. Рахат Кинешева специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
До очередных летних Олимпийских игр в Лондоне остается все меньше времени.
Таджикские спортсмены готовятся к участию на Олимпийских играх в Лондоне. На данный момент определились именно 13 таджикских спортсменов, среди которых метатель молота Дильшот Назаров и дзюдоист Расул Бокиев. Обладательницей путевки в Лондон стала и одна девушка, 19-летняя Мавзуна Чуриева, которая будет отстаивать свое право на медаль в соревнованиях по боксу.
А на этой неделе Мавзуна вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу в Китае, став обладательницей бронзовой медали. Подробнее об этом коллега из таджикской службы Хирамон Бакозада.
Таджикская спортсменка Мавзуна Чуриева прошла в полуфинал чемпионата мира по боксу среди женщин, проходящего в китайском городе Циньхуандао. В четвертьфинале Мавзуна одержала победу над француженкой Истел Моссел в весовой категории до 60 кг и обеспечила себя бронзовой медалью соревнований. Эксперты уверены, потенциал обладательницы путевки в Олимпиаду Лондона из Таджикистана достаточно высок. Спортивный эксперт уверен, что хорошая подготовка к чемпионату в России и Казахстане позволила Мавзуне Чуриевой достойно выступить в четвертьфинале чемпионата мира по боксу. 19-летняя Мавзуна пока единственная девушка из Таджикистана, которая до сегодняшнего дня добилась права представлять страну на летних Олимпийских играх в английской столице. Пока путевки на Лондонскую Олимпиаду получили 13 таджикских спортсменов, среди них Дильшод Назаров, тайквандисты Алишер Гулов и Фархот Нигматов, дзюдоисты Расул Бокеев и Парвиз Собиров. Сама Мавзуна родом из Куляба. По примеру отца, известного в Таджикистане спортсмена, профессиональным спортом стала заниматься в школах Душанбе и Москвы. Учится на третьем курсе Института физкультуры Таджикистана. Первую свою золотую медаль получила 2 года назад на чемпионате Азии в Астане. Ее тренер Мирзо Шамси, в прошлом знаменитый боксер, готовит ее и другого обладателя олимпийской путевки Анвара Юнусова к соревнованиям в Лондоне. В одном из своих интервью радио Зоди до отъезда в Китай Мавзуна Чуриева рассказала, что в Душанбе обычно предпочитает тренироваться с парнями, нежели с девушками.
Предпочитаю тренироваться с парнями, потому что это лучше для моей профессиональной подготовки. Например, Анвар Юнусов – международный мастер спорта. Я считаю, что должна готовиться к рингу, тренируясь с такими, как он. В этом случае я буду стараться работать лучше них. Работаю над своими ударами. До этого месяца мы вместе с Анваром, которого я считаю очень сильным боксером, тренировались в российском городе Чехове. Я очень хочу получить олимпийскую медаль и желаю Анвару Юнусову тоже получить место.
Независимые эксперты считают, что последние 4 года уровень подготовки таджикских спортсменов на участие в международных и олимпийских соревнованиях сравнительно улучшился. Президент Эмомали Рахмон, взявший руководство над Национальным олимпийским комитетом в свои руки, определил для каждого спортсмена ежемесячную стипендию в размере $500 США, а алюминиевая компания «Талко» стала главным спонсором олимпийских резервов страны. Назрулло Латипов, спортивный комментатор радио «Зодит», уверен, что окончательно тщательный состав олимпийской сборной Таджикистана в преддверии игр в Лондоне может увеличиться. В годы независимости Таджикистана 2 спортсмена, Юсуф Абдусаломов и Расул Бокеев, стали обладателями серебряной и бронзовой медалей на Олимпиаде в Пекине. Душанбе надеется, что в этом году в олимпийскую копилку страны прибавится больше наград.
Это был рассказ нашей таджикской коллеги Хирамон Бакозуда о подготовке таджикских спортсменов к Лондонской Олимпиаде.
На этом мы завершаем очередную совместную центральноазиатскую программу «Перекресток».
Напомним, что программа «Перекресток» выходит на волнах центральноазиатских служб радио «Свободная Европа», радио «Азаттак» каждое воскресенье вечером и каждый понедельник утром. В этот раз с вами в студии был Султахан Аккулы
и Айнура Джекшагзы.
До новой встречи на волнах радио «Азаттак».
До свидания.
Chorraha eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'qullarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.